Глава 16. Теория бессмертия Платона. Диалог, названный в честь Федона, интересен в некоторых отношениях. В нем дано описание последних минут жизни Сократа. Его беседа непосредственно перед тем, как он выпил цикуту, и после этого до момента, когда он теряет сознание. Согласно Платону, Сократ представляет идеал человека одновременно в наивысшей степени мудрого и доброго и совершенно лишенного страха смерти. Сократ перед лицом смерти, как он изображен Платоном, представляет собой в этическом отношении значительное явление как для античной, так и для современной эпохи. Федон был для языческих или свободомыслящих философов тем, чем для христиан был евангельский рассказ о крестных муках и распятии Христа. Даже для многих христиан Федон стоит на втором месте после описания смерти Христа. Ни в одной античной или современной трагедии, ни в поэзии, ни в истории, за одним исключением, нет ничего подобного последним часам Сократа в описании Платона. Это слова преподобного Бенджамина Джоуита. Но спокойствие Сократа в его последний час связано с его верой в бессмертие. И важное значение Федона состоит не только в том, что в нем описывается смерть мученика, но также и в том, что в нем излагаются многие доктрины, которые стали впоследствии христианскими. Теология святого Павла и отцов церкви в значительной мере происходит прямо или косвенно от Федона и едва ли может быть понята, если игнорировать Платона. В более раннем диалоге Платона «Критон» говорится о том, как некоторые друзья и ученики Сократа составили план его бегства в Фессалию, которым он мог воспользоваться. Вероятно, афинские власти были бы очень рады, если бы он бежал, и можно допустить, что предложенный план вполне мог удаться. Однако Сократ не захотел им воспользоваться. Он утверждал, что был осужден на основании закона, и что было бы неправильно совершить какой-либо незаконный поступок, чтобы избежать наказания. Он первый провозгласил принцип, который мы связываем с Нагорной проповедью, а именно, что мы не должны отвечать кому-либо злом на зло, какое бы зло мы ни испытывали от него. Затем он представляет себе, что будто бы ведет диалог с законами Афин, в которых указывается, что он обязан уважать их, подобно тому, как сын обязан уважать своего отца или раб своего хозяина, и даже еще в большей степени, и что, кроме того, каждый афинский гражданин свободен эмигрировать, если ему не нравится афинское государство. Законы оканчивают свою длинную речь следующими словами. «Нет, Сократ, послушайся ты нас, твоих кормильцев, не ставь выше справедливости ни детей, ни своей жизни, ничего другого. Тогда, придя в преисподнюю, ты можешь во всем оправдаться перед тамошними правителями. Ведь если ты сделаешь то, что собираешься сделать, то ни здесь не окажется это лучшим, более справедливым, благочестивым ни для тебя, ни для кого-либо из твоих, да и там не будет, когда ты туда придешь, чем если ты теперь уйдешь, подвергшись несправедливости не от нас, законов, а от людей. Если же ты уйдешь, столь постыдно воздав за несправедливость и за тебе причиненное зло, приступив свои соглашения и договоры с нами, зло поступишь с теми, с кем это менее всего следовало, с самим собою, с друзьями, с отечеством, с нами. Мы будем на тебя гневаться, пока ты жив. Да и там наши братья, законы преисподней, неблагосклонно тебя примут, узнав, что ты и нас собирался погубить, насколько это от тебя зависит. Сократ говорит: «Мне кажется, будто я слышу эти речи, все равно как корибанствующим кажется, будто они слышат флейты». Поэтому он решает, что его долг в том, чтобы остаться и ждать смертного приговора. В Федоне описывается последний час Сократа. С него сняли оковы и позволили ему свободно беседовать со своими друзьями. Он отсылает домой свою плачущую жену, чтобы ее горе не нарушало беседу. Сократ начинает с утверждения, что хотя каждый, кто достойным образом занимается философией, не только не будет бояться смерти, но наоборот будет приветствовать ее, однако он не покончит жизнь самоубийством, потому что это считается незаконным. Его друзья спрашивают у Сократа, почему самоубийство считается незаконным. Его ответ, который находится в соответствии с орфической доктриной, является почти тождественным тому, что мог бы сказать христианин. То заповедное учение, которое гласит, что мы, люди, живем в какой-то темнице, и что из этой темницы нам не следует не освобождать себя, не убегать, представляется мне каким-то возвышенным и нелегко постигаемым. Сократ сравнивает отношение человека к Богу с отношением скота к своему владельцу. «Разве ты не рассердился бы, — говорит Сократ, — если бы твой бык воспользовался возможностью лишить себя жизни? И, следовательно, основателен, быть может, тот вывод, что лишать себя жизни следует не ранее того, как божество пошлет какую-либо настоятельную необходимость. Эта-то необходимость теперь у меня налицо». Сократ без огорчения относится к своей смерти, так как он убежден, что отправится отсюда прежде всего к другим богам, мудрым и добрым, а затем и к тем умершим людям, которые лучше здешних. Я питаю твердую надежду, что для людей после их смерти существует нечто, и притом, согласно древнему преданию, нечто гораздо лучшее для людей хороших, чем для дурных. Смерть, говорит Сократ, есть отделение души от тела. Здесь мы наталкиваемся на дуализм Платона. Между реальностью и видимостью, идеями и чувственными предметами, умом и чувственным восприятием, душой и телом. Эти пары связаны. Первый член в каждой паре превосходит второй как в реальности, так и в благе. Естественным следствием этого дуализма явилась его мораль аскетизма. Христианство восприняло эту доктрину частично, но отнюдь не целиком, так как этому мешали два препятствия. Первое препятствие состояло в том, что сотворение видимого мира, если Платон был прав, должно было быть дурным делом, как это могло показаться, и поэтому Творец не мог быть благим. Второе же препятствие заключалось в том, что ортодоксальное христианство никогда не могло бы осудить брак, хотя оно считало безбрачие более благородным. Манихеи были более последовательны в том и другом отношении. Разграничение между духом и материей, ставшее распространенным в философии, в науке, а также среди простых людей, было религиозного происхождения и возникло как разграничение между душой и телом. Орфик, как мы видели, провозглашает, что он дитя земли и звездного неба. Из земли появляется тело, с неба душа. Именно эту теорию Платон стремится выразить на языке философии. Сократ в Федоне сразу же начинает развивать аскетические идеи своей теории. Но его аскетизм умеренного и джентльменского типа. Он не говорит, что философ должен полностью воздерживаться от обычных удовольствий, но лишь утверждает, что он не должен быть их рабом. Философ не должен заботиться о еде и питье, но он, разумеется, должен есть столько, сколько это необходимо. Здесь, конечно, не может быть речи о том, чтобы он постился. Нам говорят, что хотя Сократ был равнодушен к вину, он мог при случае выпить больше, чем кто-либо другой, и никогда не быть пьяным. Сократ осуждал не употребление спиртного, но удовольствие, получаемое от него. Подобным образом философ не должен заботиться об утехах любви или о дорогом одеянии, о сандалиях или других украшениях для тела. Он должен заниматься только душой, а не телом. Деятельность философа направлена не на тело, она по мере возможности далека от него и направлена в сторону души. Очевидно, что если бы это учение было популяризовано, то оно должно было бы стать аскетическим, но по существу оно не является, строго говоря, аскетическим. Философ не будет с усилием воздерживаться от чувственных удовольствий, но он будет думать о других вещах. Я знал многих философов, которые забывали о еде и читали книгу даже тогда, когда, наконец, принимались за еду. Эти люди поступали так, как они должны были бы поступать согласно Платону. Они не воздерживались от обжорства путем нравственного усилия, но их больше интересовали другие вещи. По-видимому, философ должен жениться, рождать и воспитывать детей, находясь также в состоянии рассеянности. Но после эмансипации женщин это стало труднее. Неудивительно, что Ксантиппа была сварливой женщиной. Философы, продолжает Сократ, пытаются освободить душу от общения с телом, тогда как другие люди считают, что и жить-то не стоит, если не наслаждаться, что человек, нисколько не заботящийся о телесных наслаждениях, близок к умиранию. В этой фразе Платон, по-видимому, поддерживает взгляд, вероятно, неумышленно, известного рода моралистов, что телесные наслаждения являются единственными, которые имеют значение. Эти моралисты утверждают, что человек, который не стремится к чувственным удовольствиям, должен совершенно отречься от удовольствий и жить добродетельно. Это является ошибкой, которая причинила неисчислимый вред. Поскольку можно принять разделение духа и тела, то самыми худшими удовольствиями, так же, как и самыми лучшими, являются духовные, например, зависть и многие формы жестокости и властолюбия. Сатана Мильтона преодолевает страшные физические муки и посвящает себя делу разрушения, которое доставляет ему удовольствие, являющееся вполне духовным. Многие известные духовные лица, отказавшись от чувственных удовольствий и не остерегаясь других удовольствий, стали одержимы властолюбием, которое заставило их, на словах во имя религии, осуществлять ужасные жестокости и преследования. В нашу эпоху к такому типу людей принадлежал Гитлер. По всем сведениям, чувственные удовольствия не имели для него сколько-нибудь существенного значения. Освобождение от тирании тела способствует величию, но в такой же степени величию в грехе, как и величию в добродетели. Это, однако, отступление, от которого мы должны вернуться к Сократу. Мы переходим теперь к интеллектуальному аспекту религии, которую Платон, правильно или неправильно, приписывает Сократу. Нам говорят, что тело служит препятствием для приобретения знания, и что зрение и слух являются недостоверными свидетелями. Истинное существование, если оно вообще открыто для души, обнаруживается не в ощущении, но в мысли. Остановимся вкратце на значении этой теории. Она предполагает полное отрицание эмпирического знания, включая историю и географию. Мы не можем знать, существовало ли такое место, как Афины, или такой человек, как Сократ. Его смерть и его мужество перед смертью относятся к миру видимости. Только через зрение и слух мы узнаем что-либо обо всем этом. Истинный же философ игнорирует зрение и слух. Что же тогда остается ему? Во-первых, логика и математика. Но они гипотетичны и не подтверждают каких-либо категорических утверждений о реальном мире. Следующий шаг, и это решающий шаг, зависит от идеи блага. Предполагается, что, достигнув этой идеи, философ знает, что благо реально, и таким образом способен сделать вывод, что мир идей является реальным миром. Позднее философы имели аргументы для доказательства тождества реального и благого. Но Платон, по-видимому, допускал это как самоочевидное. Если мы хотим понять его, нам необходимо гипотетически предположить, что это допущение подтверждается. Мышление протекает лучше всего, говорит Сократ, когда душа сосредоточена сама в себе, ее не смущают ни зрение, ни слух, ни страдания, ни наслаждения, когда душа простилась с телом и стремится к сущему. И тогда душа философа относится с полным презрением к телу. Отсюда Сократ переходит к идеям, формам и сущностям. Существуют абсолютная справедливость, абсолютная красота и абсолютное благо, но они невидимы глазу. Я имею в виду все, как, например, величину, здоровье, силу, одним словом, сущность всего, то есть то, что является индивидуальным само по себе. Все это можно понять лишь путем чистого размышления. Поэтому, пока мы находимся в теле, и пока душа заражена злом тела, наше стремление к истине не будет удовлетворено. Эта точка зрения исключает научное наблюдение и эксперимент в качестве методов достижения знания. Ум экспериментатора не сосредоточивается в самом себе и не стремится избежать звуков или зрелищ. Два рода умственной деятельности, которые можно осуществлять посредством метода, рекомендуемого Платоном, это математика и мистическое проникновение. Это объясняет, почему они так тесно переплетаются у Платона и пифагорейцев. Для эмпирика тело – это то, что приводит нас в соприкосновение с миром внешней реальности. Но для Платона это двойное зло, искажающий посредник, заставляющий нас видеть неясно, как бы через темное стекло, и источник вожделения, отвлекающих нас от достижения знания и созерцания истины. Некоторые цитаты разъяснят это. Тело создает для нас бесчисленные препятствия из-за необходимости питать его. А если сверх того постигнут нас еще какие-либо болезни, то они мешают нам стремиться к сущему. Тело наполняет нас вожделениями, страхами, всякого рода призраками, пустяками. И правильно говоря, что действительно, из-за тела нам никогда не удается ни о чем даже поразмыслить. Только тело и присущие ему страсти порождают войны, восстания, бои, ибо все войны ведутся из-за приобретения денег, а деньги мы вынуждены приобретать ради тела, рабствуя пред уходом за ним. И вот в результате всего этого у нас не остается досуга для философии, а в конце концов, если даже у нас и окажется досуг, и мы обратимся к какому-либо исследованию, опять-таки тело во время наших разысканий, постоянно вмешиваясь, производит в нас волнение и страх, так что из-за него не удается различить истину. Таким образом, мы приходим на деле к такому заключению. Раз мы хотим когда-либо узнать что-либо в чистом виде, нам надлежит освободиться от тела и смотреть на самые вещи при помощи только души. Тогда-то, должно быть, мы и будем обладать тем, к чему стремимся, чего являемся поклонниками, именно рассудительностью. Когда мы скончаемся, как указывает само это слово, при жизни же этого не бывает. Коль скоро, пока при нас тело, нельзя ничего познать в чистом виде, то следует признать одно из двух. Либо никак нельзя приобрести знания, либо только после смерти. Ведь только тогда душа останется сама по себе, отдельно от тела, не раньше. Таким-то образом, совлекая из себя безрассудство, свойственное телу, очищаясь от него, мы будем пребывать, как то и естественно, с такими же свободными существами, как мы сами, и через нас самих познаем все чистое, что, пожалуй, и есть истина. Ведь нечистому не дозволено прикасаться к чистому. Очищение же не состоит ли в том, чтобы, как об этом давно говорится в нашем рассуждении, как можно более душу отделить от тела? Так что не назвать ли смерть освобождением и отделением от тела? Дать же ей свободу, как мы утверждаем, всегда стремятся преимущественно только те, которые правильно занимаются философией. Правильную монетою здесь будет только та, на которую все это нужно променивать, именно рассудительность. И, по-видимому, люди, установившие для нас таинство, были неплохими. Они на самом деле давно уже с неясными намеками указывали на то, что явившийся в преисподнюю, не посвященным в мистерии и непричастным к таинствам, будет лежать там в грязи. Принявший же очищение и посвященный в таинство, будет обитать вместе с богами. В самом деле, как говорят осведомленные по части таинства, нарфиконосцев много, вакхов же мало. А последними, на мой взгляд, оказываются лишь те, кто правильно занимался философией. Смысл этого изречения — много званых, мало избранных. Все это мистический язык, и происходит он из мистерий. Чистота — орфическое понятие, имевшее первоначально ритуальное значение, но для Платона она означает свободу от порабощения со стороны тела и его потребностей. Интересно отметить, Платон говорит, что войны вызваны любовью к деньгам, и что деньги нужны для обслуживания тела. Первая часть суждения соответствует мнению Маркса, но вторая часть принадлежит к совершенно иной точке зрения. Платон считает, что человек мог бы жить на очень небольшое количество денег, если свести его потребности к минимуму, и это, несомненно, правильно. Но он также считает, что философа следует освободить от физического труда, следовательно, он должен жить на богатство, создаваемое другими людьми. В очень бедном государстве, вероятно, не должно быть философов. именно империализм Афин в век Перикла сделал возможным для афинян изучение философии. Вообще говоря, интеллектуальные блага так же дороги, как и более материальные товары, и также зависят от экономических условий. Для науки требуются библиотеки, лаборатории, телескопы, микроскопы и так далее, и людей науки должен поддерживать труд других людей. Но для мистика все это безрассудство. Святые в Индии или в Тибете не нуждаются в машинах. Они носят лишь набедренные повязки, едят один рис. Их поддерживает очень скупая благотворительность, потому что их считают мудрыми. Это логическое развитие точки зрения Платона. Вернемся к Федону. Кибет выражает сомнение относительно сохранения души после смерти и просит Сократа доказать ее бессмертие. Сократ переходит к доказательствам, но следует сказать, что его аргументы очень слабы. Первый аргумент состоит в том, что все, что имеет свою противоположность, рождается из того, что ему противоположно. Положение, которое напоминает нам взгляд Анаксимандра на космическую справедливость. Так жизнь и смерть являются противоположностями, и, следовательно, одна должна порождать другую. Отсюда следует, что души умерших существуют где-то и в свое время возвращаются обратно на землю. Утверждение святого Павла «семя не оживет, если оно не умрет», по-видимому, относится к такому же типу теории. Второй аргумент состоит в том, что знание является воспоминанием, и поэтому душа должна существовать еще до рождения. Теория о том, что знание является воспоминанием, поддерживается главным образом тем обстоятельством, что мы обладаем такими идеями, как, например, идея точного равенства, которую невозможно вывести из опыта. У нас есть опыт приблизительного равенства, но абсолютное равенство никогда не встречалось среди чувственных объектов. И однако вы знаете, что мы подразумеваем под абсолютным равенством. Поскольку мы не узнали этого из опыта, мы должны были принести это знание с собой из предшествующего существования. Подобный аргумент, говорит он, применяется ко всем другим идеям. Таким образом, существование сущностей и наша способность познавать их доказывают предшествующее существование души, обладающей знанием. Утверждение, что всякое знание есть воспоминание, более обстоятельно развивается в Меноне. Здесь Сократ говорит: «Нет обучения, но есть лишь воспоминания». Он претендует на то, чтобы доказать свою точку зрения, заставив Менона позвать юношу-раба, которому Сократ задает вопросы о геометрических проблемах. Предполагается, что ответы юноши показывают, что он действительно знает геометрию, хотя до сих пор не знал, что обладает этим знанием. В Меноне, как и в Федоне, делается такой же самый вывод, а именно, что знание приносится душой из прежнего существования. Относительно этого можно заметить, во-первых, что этот аргумент совершенно неприменим к эмпирическому знанию. Невозможно было бы заставить юношу-раба вспомнить, когда были построены пирамиды, или действительно ли происходила осада Трои, если бы он не присутствовал при этих событиях. Только в отношении одного рода знания, который называется априорным, в особенности логики и математики, можно предположить, что оно существует в каждом человеке независимо от опыта. На самом деле это единственный род знания, кроме мистического проникновения, относительно которого Платон допускает, что оно является реальным знанием. Посмотрим, как можно ответить на этот аргумент по отношению к математике. Возьмем понятие равенства. Мы должны допустить, что у нас нет опыта точного равенства между чувственными предметами. Мы видим лишь приблизительное равенство. Как же мы тогда приходим к идее абсолютного равенства? Или, может быть, у нас нет такой идеи? Возьмем конкретный случай. Метр определяется как длина определенного бруска при определенной температуре, хранящегося в Париже. Что мы должны думать о каком-то другом бруске, если нам сказали, что его длина составляет точно 1 метр? Я не думаю, что мы должны что-либо подразумевать. Мы могли бы сказать... Самые точные способы измерения, известные науке в настоящее время, не могут показать, что наш брусок длиннее или короче, чем стандартный метр в Париже. Мы могли бы, если бы были достаточно опрометчивы, вдобавок высказать пророчество, что никакие дальнейшие усовершенствования в технике измерения не изменят этот результат. Но это все же эмпирическое утверждение, в том смысле, что эмпирическое доказательство может в любой момент опровергнуть его. Я не думаю, что мы действительно обладаем идеей абсолютного равенства, относительно которой Платон предполагал, что мы обладаем ею. Но даже если это так... Ясно, что ни один ребенок не будет обладать этой идеей до тех пор, пока не достигнет определенного возраста, и что эта идея извлекается из опыта, хотя она и не выводится непосредственно из него. Кроме того, если бы в своем существовании до рождения мы не обладали чувственным восприятием, то это существование было бы так же неспособно к созданию идеи, как и настоящая жизнь. И если предполагается, что наше предшествующее существование было частично сверхчувственным, то почему бы не предположить то же самое относительно нашего настоящего существования? В силу всех этих соображений данный аргумент несостоятелен. Когда теорию воспоминания признали установленной, Кибет сказал: «По-видимому, доказана лишь половина того, что требуется доказать, а именно, что наша душа существовала до нашего рождения. Если доказательство должно быть доведено до конца, нужно еще сверх того доказать, что и после нашей смерти она будет существовать так же, как и до нашего рождения. Сократ берется дать соответствующее доказательство этого». Он говорит, что это следует из того, что, как было уже сказано, все порождается своей противоположностью, согласно чему смерть должна порождать жизнь, точно так же, как жизнь порождает смерть. Но он добавляет другой аргумент, который имел более долгую историю в философии. Лишь то, что является сложным, может быть разделено. А душа, подобно идеям, проста и не состоит из частей. Считают, что простое не может начинаться, кончаться или изменяться. Далее, сущности неизменны. Абсолютная красота, например, всегда та же самая, тогда как предметы постоянно изменяются. Таким образом, видимые вещи временны, а невидимые вещи вечны. Тело видимо, а душа невидима, поэтому душу надо отнести к разряду того, что вечно. Душа, будучи вечной, остается сама собою, созерцая вечные вещи, то есть сущности, но она теряется, впадает в смущение, когда, как в чувственном восприятии, она созерцает мир изменяющихся вещей. Душа, когда она, чтобы что-либо исследовать, пользуется телом, зрением, слухом или какими иными ощущениями, ибо исследовать что-либо посредством чувств и значит исследовать это при помощи тела, бывает увлекаемо телом в область того, что никогда не остается одним и тем же, что она от соприкосновения с ним сбивается с пути, впадает в смущение, шатается, словно опьяневшая. Напротив, когда при исследовании душа остается сама собою, не уносится ли она в область чистоты, вечности, бессмертия, неизменяемости? Не пребывает ли она как родственная всему этому, всегда в общении с ним, пока она в состоянии оставаться сама собою? Не перестает ли душа в таком случае блуждать? Не остается ли она всегда сама собою вследствие своего соприкосновения с вещами, обладающими неизменностью? И не называется ли такое состояние души размышлением? Душа истинного философа, который при жизни перестал быть рабом плоти, после смерти отправляется в невидимый мир, чтобы жить в состоянии блаженства среди богов. Но нечистая душа, которая любила тело, превратится в привидение, блуждающее у могил, или войдет в тело какого-либо животного, такого как осел, или волк, или сокол, соответственно своему характеру. Человек, который был добродетелен, не будучи философом, превратится в пчелу, осу или муравья, или в какое-либо другое животное стадной и общительной породы. Только истинный философ отправляется после смерти на небо. В род же богов никому не дозволено попасть, если он не занимался философией и не уходит вполне чистым, а это доступно только тому, кто любит знания. Вот почему истинные почитатели философии воздерживаются от телесных страстей. Они поступают так не потому, что боятся бедности и разорения, но потому, что они познают, что философия получает их душу в таком состоянии, точно она закована в теле, приклеена к нему, принуждена к тому, чтобы смотреть на сущее как бы через тюремную решетку, а не через самое себя. Она видит, что все эти ужасы зависят от обуревающих людей страстей, причем, прежде всего, сам узник виноват в том, что он находится в оковах. Философ должен быть умеренным, потому что всякое наслаждение, всякая горесть как бы гвоздем пригвождают и прикрепляют душу к телу, делают душу, имеющей вид тела, так как она воображает, будто все то, что говорит тело, истина. В этом месте Симмий приводит мнение Пифагора о том, что душа есть гармония, и настаивает, если лира сломана, может ли сохраниться гармония? Сократ отвечает, что душа не является гармонией, потому что гармония сложна, а душа проста. Кроме того, он говорит, что взгляд о том, что душа есть гармония, несовместим с предсуществованием, которое было доказано теорией воспоминания, потому что гармония не существует раньше лиры. Сократ переходит к объяснению своего собственного философского развития, которое очень интересно, но не относится к главному аргументу. Он продолжает излагать теорию идей, приводящую к выводу, что каждая идея есть нечто сущее, и что все остальные вещи, принимающие участие в ней, получают от идей свои наименования. Наконец он описывает судьбу душ после смерти. Хорошая душа отправляется на небо, плохая в ад, промежуточная в чистилище. Далее описывается кончина Сократа, его прощание. Его последние слова были: «Критон, Асклепию-то мы должны петуха. Воздайте, непременно позаботьтесь». Люди отдали петуха Асклепию, когда они вылечились от болезни, а Сократ вылечился от лихорадки жизни. Такова, заключает Федон, была кончина нашего друга, человека, как мы можем утверждать, из всех тогдашних людей, каких мы знали по опыту, самого лучшего, самого рассудительного и самого справедливого. В течение многих веков платоновский Сократ был образцом для последующих философов. Что мы должны думать о нем в этическом отношении? Меня интересует лишь человек, каким его изобразил Платон. Его заслуги очевидны. Он равнодушен к мирскому успеху. Настолько лишен чувства страха, что остается спокойным, вежливым и юмористически настроенным до самой последней минуты, больше заботясь о том, что он считает истиной, чем о чем-либо ином. Однако у него имелись очень серьезные недостатки. Он недобросовестен и прибегает к софизмам в своих аргументах. Он использует интеллект скорее для того, чтобы доказать желательные для него выводы, чем для беспристрастных поисков знания. В нем есть что-то самодовольное и елейное, напоминающее дурной тип церковника. Его мужество перед лицом смерти было бы более замечательным, если бы он не верил в то, что ему предстоит наслаждаться вечным блаженством среди богов. В противоположность некоторым из его предшественников, Сократ не обладал научным мышлением, но решительно доказывал существование Вселенной, соответствовавшей его этическим идеалам. Это измена истине и самый худший из философских грехов. Мы можем верить, что как человек он был допущен к общению со святыми, но как философу ему потребовалось бы долго пребывать в научном чистилище.